Светлана Павлова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 29, днем до плюс 36, обещают жаркую ясную погоду. В Санкт-Петербурге плюс 23 утром, плюс 26 днем. В Екатеринбурге плюс 19, плюс 29. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 августа, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Тема этого часа – ситуация с пожарами на территории России. Защитники Химкинского леса сегодня проведут две акции протеста в Москве. Новые правила предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства в России. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, как вы относитесь к идее устанавливать счетчики на воду и газ. В середине часа мы ждем... звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также принимаем смс-сообщения с ответами на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, как вы относитесь к идее устанавливать счетчики на воду и газ? Этот вопрос связан с темой новых правил предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства в России. В России растет количество погибших в результате лесных пожаров. По официальным данным, 40 человек погибли, более 2000 остались без крова. Наиболее сложная обстановка в 10 регионах, среди них Московская, Воронежская, Рязанская, Владимирская, Калужская и Нижегородская области. В понедельник президент страны Дмитрий Медведев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах. Правительству поручено оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, выплатить компенсации. Из Воронежской области передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
Среди наиболее пострадавших от пожаров российских территорий оказалась Воронежская область. А самым страшным днем был четверг, 29 июля. Поднявшийся ветер погнал огонь по кронам деревьев из лесов к жилью, турбазам, лагерям отдыха. Из городских районов сильнее всего пострадал поселок Масловка, что находится на южной окраине Воронежа. А власти объясняют масштабность трагедии не только 40-градусной жарой, но и безалаберностью самих жителей. Впрочем, у погорельцев также имеется немало претензий к пожару. Рассказывает жительница практически полностью выгоревшей в тот день улицы Горняков Надежда Леонидовна.
Говорю, здравствуйте, это Масловка, у нас горит лес в начале. Они говорят, Солдатское поле, это улица противоположная. Уже выехали, мы были спокойны, выехали. Но все равно как-то дым шел, но дым был белый, дома были все целые. До нашего дома, до всех еще было очень далеко. Но все равно заволновались. Мы, живя в частных домах, имея воду для полива, стали вытаскивать насосы, стали поливать на всякий случай землю, сараи. До часу нам говорили, мы выехали, к вам выехали. Мы верили пожарных, потому что мы живем в лесу, нас спасали не единожды уже. Домов не допускали никогда, чтобы так сгорели. Мы им верили. И где-то к часу слышим треск, шифер, и рубероид летит. Мы поняли, что горят дома. Мы после часа никто уже не берет 0-1. Совершенно никто. Тут ходят железнодорожники. Мы живем недалеко от железнодорожки. Мы кричим, они говорят, мы вызвали поезд. Поезд идет, придет поезд. Мы ждем поезд, потому что нас спасали поезда раньше, и спасал вертолет. Вертолет подлетал, садился, и своими лопастями он гнал огонь, создавал противовес, останавливал. А поезд давил огонь. Потом спустя какое-то время, крича, мы говорим, где поезд? Поезд, пожарных нету. Они говорят, поезд не придет. Что случилось? Остановили, не разрешили. Мы не знаем. Мы ждем очень МЧСников, пусть они посмотрят нам в глаза. Ну вы хотя бы 2-3 скорые пожарные дали бы на Масловку. Вы знаете, горит Масловка. Масловка горела с 12 часов. Он мне говорит, МЧСник, на встрече. Мы тушили 8-ю больницу. Нет, вы, говорю, нет, вы ее эвакуировали. Вы их всех вывезли. Почему вы не дали? Хотя бы машин, несколько. Несколько они бы затушили. Так и не дождались поезда. Ветер был, может быть, 25, может быть, 40 метров в секунду. Очень сильный. Люки, где был водопровод уличный. Подключали там шланги. Мы тушили. Бил набат. люди, кто не мог тушить, подходили, брали кастрюли и стучали, помогите. Нам никто не помог. Не было ни администрации, не было ни МЧС, не было никого. Мы где-то в 5 часов стих ветер. Приезжает пожарная, которая, да, не дает загореться вот этим третьему дому. У нас три дома так и стоят. Ну, и это они там уже поливают только для того, чтобы огонь не развился.
На сегодня 319 жителей Масловки признаны пострадавшими в результате пожара. Власти разместили людей в гостинице «Бурно», которая принадлежит областному правительству. Михаил Жебятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Министерство регионального развития Российской Федерации подготовило новые правила предоставления жилищно-коммунальных услуг, которые в случае одобрения правительством вступят в силу с 1 января 2011 года. Главная цель – добиться установки в каждой квартире индивидуальных приборов учета. Россияне, которые счетчики не установят, будут платить за воду, газ и тепло в двойном, а с 2012 года в четырехкратном размере. Предполагается, что данная инициатива должна стимулировать людей к более экономному потреблению энергоресурсов. На деле же получается, что жильцам многоквартирных домов придется платить за своих недобросовестных соседей. Ну а тот, кто не установит счетчик, вынужден будет оплачивать те ресурсы, которыми не пользовался. Итак, как вы относитесь к идее устанавливать счетчики на воду и газ? Это вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы принимаем после 30 минуты. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Питер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем опрос на улицах Пятигорска. Его провела Лада Леденева.
Наверное, хорошо. Пока нету, но думаю поставить. Ну, экономичнее. Я счетчик смотрю, знаю, сколько стоит куб воды, сколько мне потратить, сколько сэкономить. Где кран прикрутить, где открутить?
На воду, да. Хорошо. Газ не знаю, у меня нету счетчика, поэтому я не могу сказать. Потому что я уже знаю, сколько мне потратить. На карманчик хорошо. Ну, мне, например, дешевле получается.
Мне, например, не надо точно. Дешевле у нас сейчас ничего не может быть, понимаете? Ну, не может просто быть, потому что все только дороже.
Я не ставила себе, поэтому я не знаю. У меня нет счетчика. Нет, я не планирую. Потому что хочу пользоваться так, как я хочу.
Хорошо. Ну, по крайней мере, ты платишь, знаешь, за что ты платишь. Ты когда уезжаешь в отпуск, оплачиваешь пустое место.
Ну, вот у меня у мамы, допустим, в частном доме, у нее стоит на газ. Это очень даже положительно, я считаю. А на воду мне все равно.
Это абсолютно идеальный вариант. Люди привыкнут хоть немножко считать свои расходы. Мы же привыкли вот просто так, горит да горит, течет да течет. А когда счетчик стоит, уже морально чисто человек подготавливается к этому, что надо экономить каким-то образом, оптимизировать свои расходы. Они приучают тебя экономить.
На воду, например, у нас сейчас очень даже экономично получается. Мы вдвоем живем и где-то 7 кубов тратим всего, и холодный, и горячий. А раньше платили по 15, получалось, с каждого человека. Соседи говорят, вот вы стираете много, вот вы много это. А на всех раскидали, все поровну заплатили. А сейчас очень хорошо. Вот тепломеры надо поставить, потому что у нас квартира очень холодная, потребление маленькое, а платим 1500 в месяц.
Ну, по-моему, хорошо. Какой будем знать, сколько будет стоить. Ну, а так, я только догадываюсь, стоит на газ и на воду. Очень удобно, хорошо.
Дорого, как говорится, для нас, как мы с огородами возимся, тоже и по счетчику. А дешевле, чем бы было без счетчика.
Ну, это, конечно, неплохо было, чтобы на газ, на воду. Бывает, другие, откроют кран и жируют. Когда будет счетчик, он будет экономить каждый. Ты знаешь, сколько вот тебе положено. А так один много берет воды, другой мало. А поровну платят.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, как вы относитесь к идее установки счетчиков на воду и газ. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Красноярском крае в среду объявлен траур по погибшим в результате крушения самолета Ан-24 в Игарке. Суд в Химках оштрафовал лидера «Яблока» Сергея Митрохина за неповиновение сотрудникам милиции и организацию несанкционированного митинга. В Пакистане, по данным ООН, 980 тысяч человек остались без крова или были вынуждены бежать в результате сильнейших наводнений. Президент США Барак Обама заявил, что американские войска в Ираке завершат выполнение боевых задач, как и планировалось, 31 августа этого года. Суд в Нью-Йорке в понедельник признал двух выходцев из Гайаны виновными в заговоре с целью организации взрыва в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. А в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Лесные пожары – природное явление или следствие произвола чиновников? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с первым зампредседателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николаем Харитоновым и координатором лесной программы «Greenpeace России» Алексеем Ярошенко. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сегодня в 10 часов. Радио «Свобода» следит за ситуацией в Химкинском лесу, где возобновилась вырубка деревьев под автотрассу Москва-Петербург. Сегодня в российской столице защитники леса и их сторонники проводят две акции. У здания ГУВД Московской области пройдет акция протеста партии «Яблоко» против незаконных действий милиции. Эта акция начнется в 11 часов, а в 16 у французского культурного центра сразу несколько общественных движений организуют пикет против участия французских компаний в вырубке леса. Сейчас с нами на связи Ярослав Никитенко, один из противников того, чтобы автотрасса Москва-Петербург проходила через Химкинский лес. Ярослав, доброе утро.
Доброе утро.
Непосредственно на том месте, где вы неделю назад разбивали палаточный лагерь и где начиналась вырубка, что происходит сейчас, вам известно?
Но сейчас там как бы и есть вырубка, и там в данный момент ничего не происходит. Сейчас техника уже подбирается к жилым домам в Химках. И в данный момент, ну, в Химкинском лесу вообще сейчас очень горячая точка, то есть там регулярно происходят какие-то столкновения, избиения людей, которые пытаются зайти в лес. Там кордоны милиции, охраны, частного охранного предприятия и бандитских формирований, с которыми мы уже сталкивались. Вот, но место действия, оно просто постоянно перемещается, и сейчас оно уже очень близко там, к Старбееву, к Химкам.
Ярослав, ну а переговоры ваши с застройщиками, с властями, они на какой стадии сейчас? Какие ответы вы получаете?
Ну, в общем-то, мы склоняли застройщиков и властей к диалогу. Например, в пятницу мы их приглашали в общественную палату, но ни один из них не явился. Застройщики, они предпочитают не вести диалог с гражданами, а действовать с какими-то силовыми методами или просто не обращать внимания на граждан. Они делают свое дело. Притом зачастую они работают по ночам.
Ярослав, вы сегодня организуете одну из акций в центре Москвы, пойдете к французскому культурному центру. А что планируете, какой эффект получить от этой акции?
Ну, мы планируем донести до французов то, что французская компания участвует, скажем так, в уголовном проекте, потому что здесь используются очень жесткие методы преследования активистов, используются какие-то бандитские формирования. И мы хотим донести, что французская компания, европейская компания, не должна участвовать в такого рода проектах, если она дорожит своей репутацией.
Спасибо, Ярослав. В прямом эфире был один из защитников Химкинского леса Ярослав Никитенко. Аномальная жара, приведшая к засухе в ряде регионов России, вызвала беспрецедентный рост цен на зерно. Население начинает скупать продукты первой необходимости, опасаясь их неизбежного подорожания. Достаточно ли в России запасов зерна и хватит ли его до следующего урожая? В этой теме разбирался Виталий Камышев.
Голод России не грозит, убежден президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. Даже если осуществится наихудший из возможных сценариев, переходящих запасов зерна российским потребителям хватит, и при этом не придется отказываться от экспортных обязательств. Но рекордные темпы роста цен на зерно налицо, признает Аркадий Злачевский.
Основа под всем этим явлением – голая психология. Но пока рынок находится в каком-то непонятном состоянии, причем это как, знаете, в толпе. Каждый подогревает друг друга. Мы знаем, что такой разогрев толпы, да, ну, обычно кончается плохо. катаклизмами какими-нибудь. В условиях роста цен сейчас наблюдаем массовые дефолты по отгрузкам, отказы от поставок. Уже по заключенным контрактам отказываемся грузить. Недельку подождал, рост цены окупает любые затраты на штрафы, неисполнение контракта, любые абсолютно. Выгодно же, это бизнес.
Глава Российского зернового союза Аркадий Злачевский отмечает, что наибольший рост цен наблюдается в регионах, наиболее пострадавших от засухи, а быстрее всего растут цены на муку. В этой ситуации Российский зерновой союз призывает власти в срочном порядке вмешаться и в ближайшие дни начать так называемые товарные интервенции в регионах, в первую очередь пострадавших от засухи. Раньше, как правило, в период уборки урожая цены падали, а в этом году мы наблюдаем совсем иное, подчеркивает директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
На юге убрали очень хороший урожай, но продавать его никто не спешит в надежде на дальнейший рост цен. Внутренние потребители, они заинтересованы сегодня в закупках, и спрос на зерно достаточно хороший. И на рынке сложился дисбаланс из-за этого, то есть как бы потребитель хочет купить зерно, держатель зерна его продавать не хочет, тем самым рост цен этот и подогревая. Что касается действий правительства, то, конечно, если бы интервенции начались, это был бы некий сигнал рынку, поэтому, конечно, это было бы целесообразно.
Возможно, власти медлят еще и потому, что продолжается дискуссия вокруг методики осуществления товарных интервенций. В этом году зерно будет не продаваться на аукционе, а выделяться пострадавшим от засухи территориям по квотам, заявил недавно первый вице-премьер Виктор Зубков. По его мнению, такой способ распределения более приемлем, чем через биржу. Российский же зерновой союз придерживается противоположной точки зрения. Необходимо прийти к какому-то компромиссу, убежден Николай Демьянов.
Должно быть понятно, в какие регионы зерно пойдет. Другой вопрос, что дарить это зерно даже в пострадавших регионах я не вижу смысла, потому что это как бы сбивает совсем цену. Сельхозтоваропроизводитель переживал последние два года не лучшие времена с точки зрения цен. И высокая цена на зерно для них это некое спасение и стимул для дальнейшего развития. Поэтому и зерно раздавать начать, а еще если с этим ошибиться, кому-то дать больше, кому-то меньше. То есть это, в общем, не очень правильно. Поэтому я бы все-таки сделал здесь, предложил механизм комбинированный, определение региональных принципов распределения общего объема интервенций по всем регионам-потребителям, потому что, кстати, не только регионы, пострадавшие от засухи, должны получать зерно. Но, например, в Ленинградской области никогда не было столько зерна, чтобы себя прокормить. Это регион потребляющий, да, дотационный, что ему теперь зерно из интервенционного фонда не полагается. Но с учетом регионального принципа я бы это зерно предложил бы все-таки реализовывать через механизм биржевых торгов.
Считает директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов. Срочные меры государственного регулирования в аграрном секторе, уверенный в Российском зерновом союзе, способны пресечь спекулятивные игры не только на рынке зерна, но и в розничной торговле. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем – вывод американских войск из Ирака. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Большая часть американского контингента в Ираке будет выведена из этой страны в срок, то есть к концу августа, объявил в понедельник президент Обама. С подробностями Алан Давыдов.
С трибуны Общенационального съезда американских ветеранов-инвалидов в Атланте президент подтвердил данное им ранее обещание. К началу сентября численность военнослужащих США в Ираке сократится на 90 тысяч человек по сравнению с днем прихода Обамы в Белый дом. Центр тяжести наших усилий в Ираке меняется. От боевых действий, руководимых нашими военными, мы переходим к мирным действиям, руководимым нашими дипломатами. В центре внимания остающегося в Ираке 50-тысячного американского контингента будут подготовка и поддержка иракских сил безопасности, охрана американских гражданских лиц, контроль возвращения из Ирака американских вооружений и оборудования, а также проведение контртеррористических операций. Республиканцы отмечают, что Обама, обвиняя своего предшественника Джорджа Буша в унаследованных от него экономических и бюджетных проблемах, не воздает должное предыдущей администрации за прогресс, достигнутый в Ираке. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл говорит, что Барак Обама, придя в Белый Белый дом вынужден был взглянуть на иракскую проблему более реалистично. Президент заслуживает высокой оценки за то, что после выборов он в сущности изменил собственную позицию по Ираку и продолжил политику предыдущей администрации в отношении унаследованной от нее проблемы. Вместе с тем, Барак Обама в понедельник продолжал отстаивать принятые им ранее решения об усилении американского военного контингента в Афганистане, критикуемые либеральным крылом его собственной демократической партии. Президент выразил несогласие с критиками, которые считают слабой концепцию афганской кампании. «Мы столкнемся в Афганистане с огромными проблемами, но важно, чтобы американский народ знал, что мы там добиваемся успеха и сфокусированы на задачах, которые ясны и достижимы. Если Афганистан будет охвачен еще более широким повстанческим движением, Аль-Каида и ее террористические филиалы получат еще больше простор для планирования нового нападения. Как президент Соединенных Штатов, я не допущу, чтобы это произошло». По результатам последнего опроса социологической службы Zogby International, 45% американских избирателей считают, что президент Обама должен не отступать от своего плана начала вывода американских войск из Афганистана в 2011 году. 35% респондентов считают, что Соединенные Штаты должны оставаться в Афганистане дольше.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник БП начинает операцию, которая, как надеются инженеры, поможет надежно навсегда замуровать подводную скважину в Мексиканском заливе. Ту скважину, которая стала причиной самого крупного в истории США экологического бедствия. Рассказывает Ян Рунов.
Операция называется «Static Kill». Предыдущая майская операция желаемых результатов не принесла, но сейчас утечка остановлена благодаря тяжелой крышке и созданы благоприятные условия для закачки в скважину специальной буровой жидкости и цемента. Если новые усилия увенчаются успехом, то следующая стадия – это окончательное закупоривание скважины. Директор-распорядитель BP Даг Саттлс заявил, что после того, как скважина будет окончательно зацементирована, BP сосредоточится на очистке залива от разлившейся нефти и доведет эту работу до конца. Однако до оптимизма еще далеко, предупреждает руководитель аварийно-спасательных работ, адмирал береговой охраны в отставке Тед Аллен. По последним данным, с апреля по конец июля вытекло из подводной скважины 184 миллиона галлонов нефти. Но где вся эта нефть? Либеральное интернет-издание «Хаффингтон Пост» поместило заметку под названием «Экологическая катастрофа» или «Много шума из ничего». Издание сообщает, что экологическая ситуация в заливе плохая, но не такая плохая, как ожидалось. Во всяком случае, на первый взгляд. Водоплавающие птицы и морские животные живут своей обычной жизнью. Добыча креветок испытывает настоящий бум. И Даг Саттлс утверждает, что рыба и морепродукты в Мексиканском заливе вблизи берегов Луизианы совершенно безопасны для здоровья. «Я убежден, что безопасны. Федеральные агентства и агентства штата провели соответствующее тестирование. Прибрежные воды не были бы открыты для спортивной и коммерческой рыбной ловли, если бы рыба была опасна для здоровья. При благоприятных погодных условиях мы можем закончить весь процесс закупоривания скважины к середине августа». Куда же все-таки делись нефтяные пятна? Большей частью ушли на дно? Их искусственно разогнала компания BP, чтобы на глаз все выглядело не так плохо? Или с самого начала масштабы экологической катастрофы были завышены? Эту загадку еще предстоит разгадать.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Россия в огне, природные пожары и политические возгорания. Программа «Время гостей» с Анной Качкаевой в 11.00. Ну а мы сразу после краткой сводки новостей принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, как вы относитесь к идее устанавливать счетчики на воду и газ.
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина девятого. Главные новости коротко. В Красноярском крае в среду объявлен траур по погибшим в результате крушения самолета Ан-24 в Игарке. Самолет компании КТК «Авиа», выполнявший рейс из Красноярска в Игарку при заходе на посадку в ночь на вторник, несколько изменил курс и упал в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. 11 человек погибли, один пассажир и три члена экипажа получили ранения. В Карабадахкенском районе Дагестана убит житель селения Губден. Как сообщают в МВД республики, убитый Магомед Саламов активно выступал против боевиков. Четверо неизвестных расстреляли Саламова на окраине селения и скрылись на автомобиле. Химкинский мировой суд оштрафовал на 500 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина за неповиновение сотрудникам милиции и организацию несанкционированного митинга. В понедельник в Химкинском лесу собрались около 50 противников вырубки деревьев на месте прокладки автотрассы. Спустя несколько минут милиция начала задерживать их. В Пакистане, по данным ООН, 980 тысяч человек остались без крова или были вынуждены бежать в результате сильнейших наводнений. Официальные данные о погибших — более 1100 человек, но эта цифра может увеличиться. 9 человек погибли в результате взрыва на шахте в китайской провинции Хэнань. Еще 7 горняков остаются под завалами. Президент США Барак Обама заявил, что американские войска в Ираке завершат выполнение боевых задач, как и планировалось, 31 августа этого года. На переходный период в Ираке останется 50-тысячный американский контингент. Полностью войска США будут выведены из Ирака к концу 2011 года. Суд в Нью-Йорке в понедельник признал двух выходцев из Гайаны виновными в заговоре с целью организации взрыва в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. Обоим грозит пожизненное заключение.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савенков, за режиссерским пультом Олег Львов. Министерство регионального развития Российской Федерации подготовило новые правила предоставления жилищно-коммунальных услуг, которые, если будут одобрены правительством, вступят в силу с 1 января 2011 года. Главная цель – добиться установки в каждой квартире индивидуальных приборов учета. Россияне, которые счетчики не установят, будут платить за воду, газ и тепло в двойном, а с 2012 года в четырехкратном размере. Предполагается, что эта инициатива должна стимулировать людей к более экономному потреблению энергоресурсов. На деле же получается, что жильцам многоквартирных домов придется платить за своих недобросовестных соседей, ну а тот, кто не установит счетчик, вынужден будет оплачивать те ресурсы, которыми не пользовался. Из Ульяновска репортаж Сергея Гогина.
Жители Ульяновска начали активно ставить индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды в начале 2000-х годов, когда тарифы на жилищно-коммунальные услуги стали ощутимо расти. Если не лить воду бесконтрольно, то счетчики дают реальную экономию по сравнению с платой за потребление по нормативу, в среднем в 2 раза по холодной воде и в 2-3 раза по горячей. Чем больше людей прописано в квартире, тем больше экономия. Сегодня, по грубой оценке, около 70% ульяновских семей имеют внутри квартиры приборы учета. И все же депутат Ульяновской городской думы Геннадий Антонцев считает, что нельзя принуждать граждан к установке счетчиков.
По крайней мере, сегодня, когда существует норматив, а норматив – это экономически обоснованное количество потребленного ресурса, которое стоит определенных денег. По большому счету, нарушение прав потребителей будет, потому что одни по счетчикам платят столько, а другие без счетчиков платят дороже за тот же самый ресурс. А во-вторых, даже если заставишь поставить прибор учета, не факт, что не начнут их подкручивать, даже как электрические счетчики.
С депутатом Антонцевым не соглашается советник мэра Ульяновска по вопросам энергосбережения Виктор Васильев.
Я имею счетчики, а мне присылают бумагу доплачивать. Почему я должен доплачивать, если я имею счетчики? Вот это вот уже нарушение. Устанавливай счетчик и будешь платить нормально, как все люди.
Виктор Васильев описывает распространенную в последнее время коллизию, когда управляющие компании ЖКХ выставляют дополнительные счета людям, потребляющим газ и воду по счетчикам. На этих людей перекладывают расходы по сверхнормативному потреблению ресурсов теми, у кого индивидуальных приборов учета нет. Поэтому Виктор Исаев в целом поддерживает меру, предложенную Минэкономразвития.
Квартирные счетчики должны все ставить. Потому что это один выход остается из всего скандала. Непонятно, кто прав, кто виноват. Общедомовой показывает одно, а квартирное другое. Если кто-то не платит, его надо стимулировать за то, чтобы он платил в 2 раза больше. То, что там в 4, конечно, это уже ерунда. Он вообще платить не будет.
Несмотря на то, что иметь дома приборы учета – это выгодно, поставить их – довольно дорогое и хлопотное дело. Установка одного счетчика воды обойдется в 1500-2000 рублей, плюс неизбежная бюрократия по вводу его в эксплуатацию. Так что первый год-полтора уйдут на то, чтобы окупить расходы, и только потом вы начнете экономить. Но проблема еще и в том, что из-за скверного качества питьевой воды 80% отечественных приборов учета не проходят первой же метрологической поверки. Счетчик горячей воды нужно проверять через 4 года, а холодный – через 6. Поэтому люди предпочитают не связываться с поверкой и просто покупают новые водосчетчики. Управляющие компании ЖКХ и частники неплохо зарабатывают на установке и замене счетчиков. А с вводом в действие новых правил стоит ожидать роста цен на эту услугу. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Как вы относитесь к идее устанавливать счетчики на воду и газ? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А ваши ответы мы также принимаем смс-сообщениями на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И у нас есть первый дозвонившийся, это Сергей из Москвы. Сергей, вы как относитесь к идее устанавливать счетчики на воду и газ?
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы. Значит, абсолютно отрицательно, по причине того, что уже сказано, научные нормы расхода, они должны дисциплинировать и через разум действовать, а не через кнут. Второе. Значит, в нашей стране, северной, значит, это не услуги подачи тепла, воды и электроэнергии, а это система жизнеобеспечения. Поэтому ни в коем случае нельзя людей кнутом заставлять, так сказать, получать то, что они обязаны по факту рождения. Третий тезис. Значит, как только Мосводоканал, вернее, как только 95% кнутом или пряником поставит свои счетчики, у Мосводоканала резко упадут прибыли. Поэтому он найдет рычаг для того, чтобы надавить на мэрию Москвы, и в 5-10 раз поднимут сразу тарифы. И все начнут чесать репу и считать эти литры, миллилитры, заниматься только этим. Им некогда будет заниматься тем, что происходит на уровне страны. Поэтому тактически сейчас те, кто поставил счетчики по отношению к тем, кто не поставил, выигрывают, а стратегически все потом окажемся в глубокой же, извините. Спасибо.
Ну, вот такой подробный ответ от столичного жителя Сергея. Несколько сообщений с нашего номера для смс-сообщений 8-903-743-2801 и пейджера в Москве 660-1046. Наталья пишет: даже при установке счетчиков воды власти умудряются обманывать людей. В тарифы заранее закладываются проценты на технические нужды за счет граждан. И, кроме того, если забываешь сообщить показания счетчиков в ЕИРЦ, считает компьютер и указывает средние показатели, которые обычно выше. Перерасчета никакого нет. Установка газа и водосчетчиков сама по себе идея правильная, но в таком государстве, как современная Россия, я рассматриваю ее как еще один способ ограбить и без того ограбленный до нитки народ России, пишет нам Николай. Давно установили и очень довольны, благодаря чему, наконец, избавились от бремени содержания квартирантов, достигших в нашем подъезде 40%. Это сообщение от Александра из Сызрани. Ну, а сейчас послушаем Евгения из Воронежа. Евгений, вы как относитесь к идее устанавливать счетчики на воду?
Счетчики ставить очень выгодно. У меня стоит счетчик, счетчики два, на холодную и на горячую воду уже несколько лет. Но одна загвоздка, что из крана горячей воды часто идет холодная вода, а счетчик накручивает эту сумму как бы за горячую воду. Я слышал, что на Западе есть такие счетчики, которые начинают работать при определенной температуре, там от 60 градусов. У нас таких нет, и говорят, не будут делать никогда. Как быть в таких случаях?
Ну, обращайтесь, я не знаю, в жилконтору, там, наверное, должны объяснить. Это был звонок из Воронежа, а сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, ваше мнение.
Доброе утро, Михаил, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, счетчики на воду, на газ, это, конечно, хорошо. Это дает большую экономию средств семейному бюджету. Но почему-то в нашей стране всегда делается по-грабительски. Почему же не сделать плавный переход, безболезненный для населения и доступный? Ну, у них принцип свой. Не захочешь — ограбим дважды, еще через год не захочешь — ограбим четырежды. Они не учитывают, в каком состоянии находятся дома, в каком состоянии находятся трубы. А основную задачу они ставят — как можно больше грабить население. Спасибо за внимание.
Это мнение Анатолия из Брянской области. Еще один звонок в этом часе мы успеем принять. Нам дозвонилась Вера из Москвы. Вера, доброе утро. Вы как относитесь к идее устанавливать счетчики на воду?
Доброе утро. Абсолютно отрицательно. По всем тем же аргументам, которые вот говорили слушатели. Вода дана человеку от рождения, она ничего не стоит, стоит обслуживание.
Но вы же сейчас все равно платите.
Обслуживание, трубы, ну, люди, которые этим занимаются. И вот все то, что сказали слушатели, я абсолютно поддерживаю. А грабят не так, так эдак. Придумывают схемы, по которым бы с нас побольше взять за то, что дано даром. Вот это мое мнение такое.
Спасибо, Вера. Это был звонок из Москвы. Ну что ж, ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы относитесь к идее устанавливать счетчики на воду и газ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжат новости экономики.
АвтоВАЗ, крупнейший в России производитель легковых автомобилей, со 2 августа на неделю до 8 августа остановил конвейер из-за аномальной жары. Кроме того, со 2 по 27 августа остановил конвейер и крупнейший в России производитель грузовых автомобилей, компания КАМАЗ, в связи с плановым корпоративным отпуском большинства сотрудников. Объем резервного фонда России к началу августа составил примерно 40,6 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – 88,2 миллиарда долларов, сообщило Министерство финансов. Таким образом, в течение июля общая сумма накоплений в них увеличилась примерно на 3,2%. В пересчете на рубли она, наоборот, сократилась примерно на 0,1%. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1% и к 28 июля составила примерно 1 806 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу июля составляло 5 200 000 человек, или 6,8% численности экономически активных населения. В январе этого года уровень безработицы в России составлял 9,2%. Средняя цена российской нефти «Юрлс» в январе-июле этого года составила $75.67 за 1 баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 40% выше средней ее стоимости за первые 7 месяцев прошлого года. Федеральный бюджет России на 2010 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юрлс», в $58 за баррель. В прошлом году она составила чуть более $61. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 июля повысились на 0,1%, а в целом с начала года на 3,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра автомобильного топлива составила 22 рубля 13 копеек, или по текущему курсу примерно 73 американских цента.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Доллар сегодня стоит 30 рублей 19 копеек, евро 39,47. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае в среду объявлен траур по погибшим в результате крушения самолета Ан-24 в Игарке. Суд в Химках оштрафовал лидера «Яблока» Сергея Митрохина за неповиновение сотрудникам милиции и организацию несанкционированного митинга. В Пакистане, по данным ООН, 980 тысяч человек остались без крова или были вынуждены бежать в результате сильнейших наводнений. 9 человек погибли в результате взрыва на шахте в китайской провинции Хинань. Еще 7 горняков остаются под завалами. Президент США Барак Обама заявил, что американские войска в Ираке завершат выполнение боевых задач, как и планировалось, 31 августа этого года. Суд в Нью-Йорке в понедельник признал двух выходцев из Гаяны виновными в заговоре с целью организации взрыва в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. Из аварийной нефтяной скважины, которую разрабатывала компания BP, в воды Мексиканского залива вытекло уже около 5 миллионов баррелей нефти. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас главные темы на страницах российской прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И вы мне сказали, что больше всего публикаций о пожарах.
Ну, это сказать даже мало. Больше всего это одна из центральных тем, поскольку, естественно, эта тема затрагивает, ну, практически уже, наверное, каждого россиянина. Начиная от москвича, который каждое утро вкушает запах гари и кончает теми областями, где люди действительно уже существуют в статусе погорельцев. Итак, время новостей. «Указ в дыму», центральная публикация. Президент России Дмитрий Медведев вчера своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации в 7 регионах страны, где сложилась наиболее неблагополучная ситуация с лесными пожарами. Тем временем правительство сообщило, что ущерб от пожара, по предварительным данным, уже достиг 6,5 миллиардов рублей. И, учитывая неблагоприятные погодные условия, эта цифра будет только возрастать, таковы прогнозы. Газета «Время новостей». Независимая газета. Президент Дмитрий Медведев ввел режим чрезвычайной ситуации в 7 российских регионах. Опять же, напоминает независимые в публикации «Добровольцы ищут огня». Вместе с тем, в течение ближайшей недели в ситуации с природными пожарами ничего хорошего ожидать не следует, сказал глава МЧС России Сергей Шойгу на совещании в министерстве. Кроме того, чуть раньше главный спасатель отметил, что ситуация с пожарами может осложниться еще в 17 субъектах России. В Подмосковье силам МЧС помогают волонтеры, которые уверены, что если грамотно отслеживать возгорание, то на тушение понадобится гораздо меньше средств. Итак, независимые добровольцы ищут огня.
Ну, как обычно, говорят, лучше предупреждать, чем потом гасить.
Это абсолютно верно. И московская комсомолец, естественно, обращает на ситуацию в Москве и в Подмосковье. И подчеркивает, что, конечно, пока в Москве, по сравнению с другими регионами, жить хорошо. Вся центральная Россия уже подсчитывает убытки от пожаров и со страхом ждет новых возгораний. А в столице актуальной проблемы по-прежнему остается жара да запах гари. Но как долго продлится такое относительное благополучие, задается вопросом газета. И могут ли запылать московские лесопарки? Это пытались выяснить корреспонденты московского комсомольца, проведя рейд по зеленым массивам столицы. И здесь же, в московском комсомольце, отвечая на вопрос, могут ли запылать московские лесопарки, эта тема развивается и дальше. Например, в МЧС тревогой ждут пикников в выходные. В пострадавших от пожаров областях появились мошенники и поджигатели. Жители Подмосковья гибли, спрятавшись в подвалах домов. И от лесных пожаров может спасти специальная бомба. Об этом вы можете прочитать обо всем в сегодняшнем номере московского комсомольца. Пожары подошли почти вплотную к Москве. Это уже я цитирую новые известия. Торфяники горят уже на границе Ногинского и Балашихинского районов Подмосковья, всего 15 километрах к востоку от столицы. В поселке Купавна, поселке имени Воровского Ногинского района и деревни Черная Балашихинского района сгорели около 30 домов и несколько автомобилей. В Балашихинском районе объявлено чрезвычайное положение, а сотрудники МЧС и пожарные катастрофических не хватает. На границу двух районов отправляются специалистов из соседних областей, и борцы с огнем приезжали даже из Курска. Самое страшное то, подчеркивают новые известия, что пока полностью ликвидировать пожар так и не удалось, и угроза продвижение огня к Москве по-прежнему остается реальной. Итак, в новых известиях можно прочитать, как жители ближайшего Подмосковья укрываются от огня в публикации «Меня спасла чудотворная иконка. И российская газета «Центральная публикация», «Местная власть огня», Владимир Путин губернатором, цитата, «Граждане о чем говорят? Звоним-звоним, а трубки бросают». Итак, премьер-министр Владимир Путин поддержал федеральную целевую программу по обводнению торфяников. Об этом вчера сообщил губернатор Московской области Борис Громов по окончании совещания у главы правительства. И здесь же газета пишет о том, что АвтоВАЗ останавливает производство со 2 по 8 августа в связи с аномально высокой температурой воздуха. По прогнозам, в Тольятти всю неделю будет больше 40 градусов, пишет российская газета. Но, естественно, ситуация с аномальной погодой и с пожарами не могла не отразиться на истории с зерном. И, как пишут новые известия, утром в понедельник фьючерсы на пшеницу в системе электронных торгов Чикагской товарной биржи подорожали до максимального уровня за 22 месяца. Участники рынка опасаются, что засуха в России может привести к сокращению экспорта зерновых, и это создаст дефицит предложения на мировом рынке. По озвученному вчера Российским зерновым союзом прогнозу, урожай в России в текущем году может оказаться от 20 до 26% ниже прошлогоднего, 72-78 миллионов тонн. Другие эксперты полагают, что потери будут еще более значительными. В связи с этим этой осенью можно вполне ожидать роста цен на продукты питания. Но эта тема на самом деле не впервые фигурирует на страницах газет, и то эксперты говорят, что нет, это все ерунда, но вот видите, все-таки ситуацию выруливает на какой-то не очень оптимистический прогноз. Возвращаемся к независимой газете, и тема также связана с аномальными погодами, температурами, простите. Резкий рост цен на продовольствие, прежде всего на муку и крупы, вернул в страну региональный сепаратизм, который процветал в лихие 90-е. Об этом сегодня пишет «Независимая» в центральной публикации под заголовком «Рост цен провоцирует региональный сепаратизм». Во многих российских городах граждане мешками скупают муку и гречку, дорожающие примерно на 15% в неделю. Одновременно местные власти пытаются ограничить вывоз продовольствия за пределы своих территорий. Совет безопасности Омской области под председательством губернатора Леонида Полежаева ужесточил контроль за вывозом сельскохозяйственной продукции за пределы региона. Такое решение было принято в конце прошлой недели. Заботу о местной продовольственной безопасности омские власти объясняют тем, что стремительный рост цен на зерно спровоцирует местных производителей на продажу не только излишков, но и части основных запасов главного продовольственного сырья. Эксперты считают, что рост цен на крупу, прежде всего гречку, продолжится до сентября, когда прояснится объем потерь урожая этого года. Ну вот, эта как бы тема присутствует и на страницах других публикаций, но о том, что, о чем еще пишут российские газеты,
мы поговорим примерно через час. Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева. Сегодня городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу противников строительства Охта-центра на решение суда низшей инстанции, который признал законным постановление правительства города, разрешающее отклонение от предельных высотных параметров при строительстве. Вопросы о возведении 400-метровой башни Охта-центра и изменении границ исторического центра Санкт-Петербурга рассматривались и на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая завершает сегодня работу в Бразилии. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Комитет всемирного наследия пока воздержался от исполнения своего намерения включить Петербург в список объектов под угрозой. Вместо этого принято решение провести в Петербурге специальный форум с участием экспертов ЮНЕСКО, который займется уточнением границ охранной зоны объекта всемирного наследия, исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников. Пересмотр границ исторического Петербурга инициировали городские власти, заявившие, что, во-первых, в описании границ охранной зоны города вкралось много неточностей, а во-вторых, нахождение памятников как в городе, так и в Ленинградской области затрудняет работу охранных органов. Да, некоторые неточности можно исправить. С этим согласен член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик, который в то же время категорически против пересмотра границ исторического центра Петербурга.
Это означает подачу документов заново, а это разработка нового пакета документов 3-4 года отменит. Это произойдет правовой хронологический вакуум для исторического центра.
Михаил Мильчик уточняет, что устав ЮНЕСКО допускает корректировку границ памятников в пределах 10%, лишь бы была на то воля. Что же касается больного для Петербурга вопроса о строительстве Охта-центра, то на 34-й сессии Комитета всемирного наследия было однозначно заявлено, что при реализации этого проекта город обязан следовать международным нормам. При этом важно и то, что власти уже успели отреагировать на все эти заявления, выразив готовность провести и экспертизу проекта Охта-центра, и корректировку границ исторического центра вместе с экспертами ЮНЕСКО. Итоги очередной сессии ЮНЕСКО вселяют некоторую надежду, говорит координатор движения «Живой город» Юлия Минутина.
Мы считаем такую резолюцию вполне закономерной. Теперь все будет зависеть от того, каким выводом придет комиссия, которая приедет к нам для ознакомления, собственно, с ситуацией на месте. Эксперты ЮНЕСКО получили как материалы противников строительства, так и материалы сторонников. И, находясь вдали, очень тяжело оценить реальную обстановку. Но мы очень много ждем от решения комиссии, которая будет направлена в Петербург. Мы надеемся, что оно будет не в пользу строительства небоскреба. И в соответствии с указанием президента Медведева будут выполнены нормы международного права, и строительство небоскребов, слияние Охты и Невы будет невозможным.
Решение по Охта-центру, по мнению Юлии Минутиной, имеет огромное значение и для других горячих точек центра Петербурга, где уже сейчас собираются возводить другие небоскребы.
Все остальные вещи, они затрагивают меньший комплекс проблем и порождают меньше проблем, чем строительство Охта-центра. Поэтому такой важный прецедент, который уже вышел на международный уровень, и в зависимости от того, как разрешится эта конфликтная ситуация, конечно, будет дальше либо проще бороться с последующими проектами, либо наоборот сложнее.
По вопросу о границах исторического центра Юлия Минутина тоже считает, что пересмотра и новой подачи документов быть не должно.
В этот период Петербург будет не охраняться международными законами. Это, конечно, недопустимо, потому что действительно не только наше достояние, но достояние всего человечества.
На 34-й сессии ЮНЕСКО речь шла не только о Петербурге. Были приняты резолюции и по другим проблемным российским объектам – по Красной площади и Ферапонтову монастырю. Но самую жесткую критику вызвало строительство новых корпусов и центра для посетителей в музее-заповеднике Кижи. Теперь Россия должна будет до 1 февраля 2012 года сдать в Центр всемирного наследия подробный отчет о сохранности Кижей, и если там ничего не изменится, то памятник может быть внесен в список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте в следующем часе утренние информационные программы «Время свободы». Аномальная жара в российских регионах. Как она влияет на работу больниц и других социальных учреждений. Подробности авиакатастрофы в Красноярской области. Как в Германии реформируют армию. Это тема нашей рубрики «Иствест». И, конечно, мы продолжим общение со слушателями. Сегодня мы спрашиваем, как вы относитесь к идее устанавливать счетчики на воду и газ. В 9.30 принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Регионы России страдают от пожаров.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о демографическом оптимизме чиновников.
В блогах «Свободы».
Продолжение клятвы Гиппократа. Хаят Ханнасреддинов о том, как мигрантам выжить в России.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560.